Всем добрый вечер. И что я могу сказать? Нравится мне сюда приезжать. Нравится приезжать. Скажи.
Дело в том, что сегодня как раз к нашей лекции тема такая питание, семейное счастье. Я пригласила свою подругу Любу. У нее свой магазин «Органик». Потрясающая человек, потрясающий, такой же потрясающий магазин. Небольшая там продукция сегодня представлена. И подарок от Любы тоже будет сегодня разыгрываться вечером.
Yes. А может я буду разыгрывать его?
Да, будешь вы так.
Классно. А именно поэтому я и приезжаю разыгрывать всякие подарки. Питание и счастливая, да, какая-то штуковина, счастливая жизнь. Если у вас есть какие-то девайсы, можете сюда их тащить, это нормальное состояние, тут складывать, я потом выберу самый интересный, да. Так уж получилось, что я вот в себе как-то объединяю три направления. Меня они просто все три очень интересуют. Это первое кулинарное, и я известный во всех трех мирах кулинар. Ну, не скромный, но известный, да. А потом я занимаюсь философией. Ну, а что делать, если ты живешь в этом мире, философией надо заниматься. Потому что это же когда-то закончится, это житие, надо уже как-то разбираться. И занимаюсь психологией, семейной психологией, потому что, ну, как бы женат, что является фактором самым важным для изучения психологии. И у меня есть сын, тоже надо как-то правильно эти все вопросы строить. И вот эта смесь кулинарии, философии и психологии, ну вот к чему привело. Мы с вами сейчас будем общаться. А на чем будет построено наше общение? На заявление в неких древних трактатах о том, что кулинария, да, или вот сам процесс питания, то есть принятие угощения и угощения является одним из шести видов любовных взаимоотношений. То есть написано, что существует шесть видов любовных взаимоотношений. Первое из них – это открывать сердце. Второе – выслушивать о сокровенном. Это у нас что? Психология. Да. Второе у нас – это угощать. И третье – это принимать угощения. Это у нас кулинария. И пятое – это дарить подарки. А шестое – принимать подарки. То есть, удивительно. Я что-то забыл? Что? Кулинария? Не забыл. Это третье и четвертое. Угощать и принимать угощения. То есть, кулинария без угощений и принять угощения никакого смысла не имеет. То есть готовить просто вот, чтобы продукты выбрасывать теплыми, нет никакого смысла. Правда же, если вы кого-то не угощаете, какой смысл в приготовлении? То есть просто для себя готовить можно сгрызть что-то и не готовя. Логично. То есть всегда есть смысл до кого-то донести. Удивительно, что в эти шесть видов в любовных отношениях не вошел секс. Хотелось бы, а не вошел, почему-то неясно. А может быть, это не значит, что он не важен. Это значит в том, что он минимум на седьмом месте, а не на шестом, не на третьем, не на первом. Поэтому та кулинарная школа, которую я представляю, она очень связана именно с и философией, и психологией. То есть очень важно, как ты готовишь, для кого ты готовишь, и самое важное, для чего ты это делаешь. И просто пожрать – это не вариант. Не вариант. Ну, я так понимаю, вы в курсе, о чем идет речь. Естественно, я буду ожидать от вас некие вопросы. И на основе этих вопросов мы сможем как плавать, да, куда-то углубляться или там по поверхности поскользим, как получится. В любой момент, когда они у вас возникли, вы можете их уже как бы задавать. Это всегда, всегда очень уместно. Говорится, что в семейных отношениях вопрос питания, ну, наверное, один из самых важных. Говорится, что, ну, такое есть народная пословица, что в доме, в котором всегда пахнет выпечкой, никогда нет ссор. Как вы думаете, имеет ли право это заявление на существование? Ну и почему так? Как вы думаете? Хотелось бы интерактивчика. А то думаете, от сидел не выйдет, сидеть не получится, да? Ну, аргументируйте, за или против, неважно. Заявление какое? В доме, в котором пахнет выпечкой, там никогда нет ссор. Говорят, что запах хлеба и ванилина создает уют. Ну, вариант. Ну, например, приятная музыка тоже создает уют. И павлиньи перья, и палочки ароматические. Мама в курсе, да. Но, тем не менее, вот мы сейчас заговорили именно о именно запахе выпечки. То есть речь не о физике, поверьте. Да?
Может быть, потому что, когда женщина печет что-то, то она вкладывает в любовь. А без любви, может быть,
А если женщина печет, она вкладывает туда любовь? Особенно из печи. То есть сварить макароны можно без любви. А вот заниматься выпечкой, это, поверьте, задача, ну, без любви не делается. То есть она обязательно, ну, если вы не хотите это делать, вы не сможете это делать. Не сможете. Поэтому, да, пахнет, оказывается, не дрожжами, а именно какой-то любовью подозрительной. Какие еще версии?
Женщина выполняет свои обязанности, проявляет заботу о семье, когда она готовит.
Ну, допустим, да, конечно, да, потому что кормить свою семью – это священная обязанность женщины, так же самое, как и содержать свою семью – это священная обязанность мужчины. То есть, если мужчина содержит свою семью, он это делает с любовью?
Да.
Ну, с мужской, с особой мужской, циничной любовью, но тем не менее, то есть, мужчины, они такие, да, и они проявляют любовь вот именно так, он что-то делает, да. А может, ты скажешь, что ты меня любишь? Ну, я же работаю для тебя, это ж, ну, уже, да, вот мужчины такие, бестолковые, но зато искренние, да, согласен, еще какие версии?
Мужчина ест то, что готовит его жена, mm. Тоже это одна из святых его функций, есть то, что готовит жена.
Mm-hmm. А что еще происходит, кроме того, что он насыщается белками, жирами, углеводами?
Получается, ее любовь, которую она вложила, готовит.
А что она туда еще влаживает? Яйца влаживают. Ну да, особенно если он практикующий кришнаит. Это так, специально ему туда яйца влаживают, чтобы это самое не возвышался чересчур. Да, да, да. Да, что она еще, кроме яиц, вкладывает? Ну, прямо, ну это же, да, я понимаю, где вы услышали это, слышал. Да, 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 это принцип манипуляции один, да, да. Ну а чем она манипулирует? Что она туда вкладывает? Она вкладывает туда в свое настроение. Она вкладывает свои эмоции, вкладывает свои желания, вкладывает, ну, в конце концов, карму свою передает мужчине именно через процесс приготовления. А особенно, если это связано с выпечкой. Почему именно с выпечкой? Потому что через зерно бобовое именно, ну, почему-то, я не знаю почему, говорят, что это особо, ну, особо крутой передатчик энергии. Чувствительная, да, да. Поэтому для женщины не готовить в семье это достаточно легкомысленно. Могу вам точно сказать. Да, да, такая вот история, да, да, да. Ну, вы сами не сдержались и проявили эмоцию, а я ж такой, я ж за эмоции, это за меня только дай за них схватиться. Да. Если женщина не готовит для своего мужчины, я хочу вам открыть страшный секрет. Не вам, а в вашем лице всем женщинам, то, скорее всего, скоро ему будет готовить кто-то другая.
Если да. Дочь.
Я боюсь, что это будет не дочь. Он, конечно, может ее иногда называть Дотя. Да.
Да.
А, то есть мама хитрым образом думает перебросить на дочь. Ну, скорее всего, эта дочь убежит из вашей семьи. Да, потому что в рабстве вообще не хочется никому находиться. Вот что-то дети какие-то сумасшедшие не хотят в рабстве находиться. Ну, не хотят, убегают. Лет в 15, в 16, как только есть возможность. Мальчики куда убегают? Учиться, а девочки? Замуж. Или учиться. Ну, у них два варианта, у девочек больше. Да, и главное, что при любом раскладе все достаточно грустно. Нет, на дочь не надо перекладывать свои обязанности. На дочь мы так много чего можем переложить. Например, посуду мыть. Пусть моет, зараза маленькая, а что она, ну, убирать там, ну, еще что-то такое, готовить. Не пойдет. Потом, если перекладывать эти обязанности, то, скорее всего, девочке потом будет очень сложно в жизни. Поломайте ей мотив, и она будет с трудом мыть посуду. Она будет сидеть, смотреть на вот эту гору и реально не понимать, почему она ненавидит мыть посуду, потому что там нефиг ее мыть. И она будет мозгом понимать, что реально тарелку сполоскнуть после за 4 секунды, да, за собой, Бог с ним, за мужем, за собой даже. Это, ну, 4 секунды, там даже не надо ни моющие средства, не узнаете, да, и все, поели, открыли теплую воду, а у вас же у всех теплая вода есть, да, то смывается все за буквально за несколько секунд, и все очень чисто. Другое дело, если она там, ну, как бы уже цивилизация выросла, да, какая-то, там уже приходится тереть чем-то. И у девочки возникает, ну, я просто вот такая реплика вот в вашу сторону, спасибо, что напомню.
А если вот в детстве поломали ребенка, и он, ну, как мотив этот пропал, как это можно взрослые?
Я хочу спросить, рядом с вами не ваша жена сидит? Да. Я обычно об этом спрашиваю, потому что вопрос приблизительно. Смотри, как это звучит со стороны. Кстати, скажи, пожалуйста, если моя жена не любит мыть посуду, что сделать, чтобы мыло, потому что уже засрали всю хату? Да. Это чтобы ты знал, как она слышит это. Поэтому, если сегодня получишь скалкой по голове, и неделю она не будет с тобой разговаривать, знай за что. Есть за что. Потому что за такие вещи убивают. Как мотивов. Женщина просто не доверяет. И она доверилась родителям, и они на нее сели. То есть, знаешь, пришла на ипподром, нагнулась завязать шнурки, кто-то седло одел. Пришла третья. Ну, вот такая вот история приблизительно. То есть девочка доверилась родителям, а они ее в рабство сдали себе. И она поняла уже в 12 лет, что ее родили, чтобы ей мыть посуду. Вот. Поэтому то доверие, которое родители протринкали, а муж должен будет ей дать. Заставить нельзя. Нельзя. Ну, просто нельзя. Это себе дороже, как мне дама пишет. Что делать? Меня муж бьет. Ему теща посоветовала, чтобы, ну, слушала, побить ее. У него получилось, я стерпела, теперь меня все время бьют, мне плохо. Что делать? Я говорю, ну, она может не терпеть. Ну, нет, ну, скажите, как мне построить отношения, чтобы у нас была любовь? Я не знаю, как построить отношения, чтобы, потому что ее нету там, там ее не будет. Тогда надо что сделать? Дистанцироваться далеко. Поэтому, если вернуться, ну, допустим, ее здесь нет, да, вы задали такой вопрос, я бы вам сказал, что ее надо любить сильнее, чем остальных. Потому что ей не хватает любви. Поэтому она ее и не моет, и проверяет. Ты меня будешь любить так? А ты говоришь, я тебя не буду любить, пока ты не научишься мыть посуду. Сломали у нее. Мне-то чего? Я ж не знал. Если бы знал, я бы не женился, нашел бы, ну, с навыком мытья посуды. А теперь живу в этих пирамидах Хеопса с грязной посудой. Хотя сами мы такие, да. Если лежит гора посуды, то я знаю такого мужчину, он берет сверху одну тарелку, одну ложку, моет ее, ест и потом ложит обратно. Да. Мысль о том, чтобы, ну, брать одну тарелку и одну ложку и сразу мыть, из чистого не приходит. Ну, такое бывает. А знаете, тоже мужчины, они очень потрясающие, они сейчас берут полиэтиленовый пакет и покупают тарелку, вставляют в полиэтиленовый пакет, накладывают на нее еды, едят, потом достают, тарелка чистая, пакет выбросил. Да, вот такая вот история. Поэтому все оживились, боже, вы не знали, да? О, так это ж так удобно, оказывается. Вообще, я скажу больше, можно вообще без тарелки хавать из пакета, а греть их прямо на батарее, прямо в пакетах. Но жизнь твоя превращается в грустную историю. Вот мы начали задавать вопросы, ответы. Давайте, раз пошло, не останавливайтесь, а то мне придется что-то говорить. Кто задаст вопрос, тот молодец.
То есть,
да.
В семье должна посадить всегда быть мама, дочку не надо приобщать, да?
Ну, я не могу вам ответить, да или нет. Я хочу вас спросить, а зачем приобщать?
Ну, говорят же, прививать дочки.
Нет, мне сейчас не важно, что говорят. Сейчас есть я, вы и ваша дочка. Теперь вопрос. Зачем? Вы хотите привить навык? Да? Или что вы хотите?
Потом есть, когда она подрастет, останется дома сама, например, чтобы она умела пить, а не помыть, помыть посуду. Или это или не нужно?
А у меня вопрос. Как вы считаете, сколько девочке лет?
Сейчас 10.5.
10.5. То есть девочка настолько неадекватна, что взять тарелку, открыть воду и помыть, она не сообразит.
Ну, она сходилась,
да, мой. А что вы хотите? Чтобы она за собой мыла или что?
Я не знаю, как правильно.
Нет.
Я готова сама мыть, но не знаю,
как. Не надо сейчас оправдываться. Я же вас не нападаю, я вас чудесно понимаю. Мы сейчас с вами выясняем мотив, что вы хотите. Не, у нас так не получится. Беседовать между собой не получится, а то рассажу и тому подобное. Да, ничего. Мы сейчас, чтобы ответить на вопрос, мы должны разобраться в мотиве. Что вы хотите? Чтобы она что? Могла за собой мыть посуду?
Ну да, особенно если она не требует сильно долгого мытья. Там крошки какие-то можно же просто там сполоснуть и поставить дальше.
Несложно вы отвечать. То есть, ну вы волнуетесь, что ребенок настолько тупой, ну то есть она, ну у нее нет мозга, да, ну она, да, слюна течет, что у нее не хватит навыка. Вот теперь у меня вопрос. Вас сколько лет учили вот этому?
Чему мыть
посуду? Да. Прикинь, вас не учили, но вы все-таки научились каким-то образом, да? А почему же с ребенком так не получится?
Меня просили помыть после всех посуды, я мыла.
Именно сейчас вы хотите дочку? И это вам поможет? Вы любите мыть посуду? Не оправдывайтесь. Неправда. Неправда. Вы не любите мыть посуду, иначе бы вы ее мыли сами.
Так я и мою собой.
Но не хочется мыть собой, потому что я же за всеми мыла. Почему? Сейчас же, это же называется в армии, это называется дедовщина, а в семье называется бабовщина. Да, то есть обязательно должен прийти кто-то помладше, уже начать мыть, чтобы навык. Нет, это неправильно. Если вы за всеми моете посуду, на основании пути, вот когда вы мыли за всеми посуду, что вы чувствовали?
Любовь, я с тобой мою посуду.
Вам 12 лет. Вы моете за всеми посуду. И вы чувствуете любовь?
12 лет, когда я мыла посуду?
Да, конечно.
Я не помню.
А вспомни, сейчас это важно.
Нет, у меня не было ненависти. Возможно, не было еще любви, но ненависти не было однозначно. То есть мне нравилось помогать родителям.
Очень тяжело разбудить того, кто притворяется спящим. Подумайте об этом. Поэтому не получилось с вами разобраться, да, потому что вы хотели ответ да или нет. Нет, не надо девочку заставлять мыть посуду. Потом она будет сидеть и говорить, ну да, я, конечно, ненависти не испытывала, конечно, да. То есть отсутствие ненависти, это как бы хорошо, мне нравилось помогать. Не в этом дело. Не в этом дело. То есть ребенок, он хочет, чтобы не давать любовь в 10-12 лет. И нечего давать в 10-12 лет. И она хочет получать эту любовь. А когда она моет за папой, мамой, дедушкой, дядя из Саратова тоже там что-то загадил 12 тарелок. На самом деле ничего, ребенок вообще должен мыть. Ну, почему? Не нравится, никому не нравится мыть посуду.
Да, разве эта ситуация не является примером женской аскезы? Ну, то есть здесь не говорится о том, что ребенок должен мыть за всей семьей гостями, а просто очистить выбор, еще что надо будет помыть за собой тарелку. И я думаю, что 10 лет или может, даже старше. Ну, у меня нет, конечно, детей, но просто чисто логически я предполагаю, что это, в принципе, нормально. Но, то есть, как бы, приезжая ребенка, не давать ей больше, чем мыть ее посуду. А просто чисто плотности, там, не складировать, а сразу...
То есть у вас сразу складировать возникло, да?
Нет, я просто к тому, что, то есть, сами, действительно, ну, я там буду себе, но еще...
Вам сколько лет? 24. А вам 10 было?
Было.
Вам аскез мало было? 10 лет.
У меня в тот момент был брат, у меня было много аскез.
Поверьте, у всех много аскез. Огромное количество аскез. То есть в 10 лет ребенок живет в мире, который переполнен аскезами. Девочка учится в 3-м или в 4-м классе. Она в шоке от этого. И она вынуждена ходить в школу, общаться с людьми, которые не все ее любят. Слушать преподавателей, которые, ну я смею предположить, не от всех вы были в экстазе. С вас требуют результат, который вы не можете дать. Потому что девочка не может дать результата по всем предметам. Согласны? Не может быть отличница по всем предметам. Так не бывает. Ну, по физкультуре, знаешь, вот умненькая, ну, блин, не может, да, там что-то такое. И тебе говорят, ну, что ты такая умная, ну, такая дохлая, да, и тому подобное. То есть аскез достаточно много. И ребенок в этот момент хочет большой защиты. И вы в 10 лет хотели большой защиты от родителей. А родители не становятся, ну, допустим, на вашу сторону. А еще приучают к некой чистоплотности. Да? Потому что дело в том, что так не приучить к чистоплотности. Нет, дети воспитываются очень удивительным, простым образом. Они внимательно смотрят на своих родителей и становятся такими. Поэтому, если вы хотите привлечь навык, вы сама это делаешь. Можешь по судьбам, что твоя это обязанность. А мальчик смотрит на папу, видит, папа зарабатывает, ну, семью там содержит, ведет себя по-мужски. И мальчик таким становится. То есть, ну, не надо ничего объяснять. Детям вообще не надо ничего объяснять. Поэтому, когда мы их, вместо того, чтобы самим показывать, да, как надо поступать, мы их заставляем делать. Ну, допустим, вот сегодня такая вот, я же сам же такой же, как вы. Ну, просто я с этой стороны сижу. Вот я уточком, я не был дома 2 недели, ездил где-то, да, я вот приезжаю, и у меня, я живу в частном секторе, у меня такие крючочки висят на заборе, да, и на них висят пакетики с мусором, потому что их никто не будет на свалку выносить там куда-то, да, там на мусорник. И просто из дома выносят и вешают на крючочки, чтобы там никто их не порвал, потому что, ну, какой-то птеродактиль может это сделать. И у меня возникает мысль, а что, нельзя было, ну, пацану 16 лет, что, нельзя вынести, что ли? Что, мне-то навешали? То есть я должен раз в 2 недели приезжать и выносить это? Мне это не сложно. Но мысль возникла, и тут я вспоминаю. То есть задача какая? Чтобы вместо меня это кто-то делал или научился делать? И как мой сын научится это делать? Глядя на меня. Он просто знает, что в семье мужчина выносит мусор. Это нормальное состояние. Ни мальчик, ни маленькая девочка, ни мама, а именно мужчина. И он это впитывает из года в год. А если я хочу, чтобы он это сделал он и его научить, я должен к нему подойти и сказать, помоги мне, пожалуйста, вынести. Он говорит, конечно, он ни разу не отказался. Мы берем вместе и несем, выбрасываем и возвращаемся. То есть он что делает? Помогает, потому что это не его обязанность. Его обязанность будет когда? Вот и все. Сложно? Сложно, я знаю, потому что хочется приезжать и не видеть его там. Тем более я его туда что? Не кидал. Меня даже не было в стране в этот момент. И вот это чувство, обостренное чувство справедливости, с одной стороны, в кавычках, а с другой разум. Вот все время перевешивает. Поэтому сегодня была эта история. Вот сегодня. Но я все сделал, потом говорю. Дорогая, ты не могла бы иногда просить нашего сына помочь вынести? Она говорит, я тоже думаю об этом, это правильно. Я тоже так считаю, буду его иногда просить помочь. То есть так же, как мама может просить дочь помыть посуду. Мама может помочь убрать где-то, застелить постель, полить цветы. Ну, что там еще женщины, чем там занимаются? Бог его знает, чем они там занимаются. Да, да. Поэтому вот смотрите, с кухни мы вот на мытье посуду. Хотя в нашем случае, возможно, вы так мило просите ребенка помочь, что она с удовольствием это моет. Но разница между помочь и это твоя обязанность, потому что, ну, должна быть чистоплотной. Понимаете, если девочка говорит, что ты должна быть чистоплотна, это говорит о том, что она нечистоплотна. Девочка должна быть чистоплотной. А девочка слышит, я грязнуля, и меня учат быть чистоплотной. И вроде она и научилась мыть посуду, но у нее возник комплекс неполноценности, что она нечистоплотна. Девочки очень тонкие живые существа, они это чувствуют. Ну так, на всякий случай, смотрите, мы... Ну, в любом случае это было связано с посудой. Значит, с питанием, да. Ну, может, мы перейдем и на какое-то питание, какие-то навыки. Это как вам угодно. В любом случае, не бесполезная встреча. Пожалуйста. Да. А давайте.
Работая в детском саду уже много лет. И стала сейчас это знание. Я давно вас слушаю. И доношу эти знания до педагога. И тут поднялся вой. А как это детей не приучать к трудовым навыкам? Ну, я, в принципе, предполагаю, что вы сейчас скажете. Как это вот, ну, у педагогов университета...
Во-первых, допустим, не все педагоги такие. Не все педагоги такие. Да, но, опять же, в садике, ну, вы же не директор садика.
Нет.
Ну, вот когда станете директором садика, будете навязывать свои технологии. Как воспитывать детей. Да, вот, хочешь стать, ну... Становись. А пока, извини, на работе бери и как бы делай, что заставляй, издевайся над детьми. Пусть эти трехлетние, маленькие, несчастные, брошенные дети, но...
Вот это просто вытрощенные годы. Как это не приучать детей к труду? Нас этому всегда учили. То есть прививать трудовые навыки.
А я разве не прививаю трудовые навыки? Просто я говорю, как они прививаются. А прививаются они личным примером. Например, преподаватель говорит, или там воспитатель, дети, сейчас мы все идем помогать мне мыть посуду. Вы берете свою тарелку, они все свои, подходят и по очереди моют. Боже, спасибо, что вы мне помогли помыть посуду. Вы такие вообще все молодцы, я вас всех люблю. И все такие, вау! Ну, разбили на радостях половину тарелок, но неважно. Неважно. Это вторая крайность, когда ребенка не пускают мыть посуду, потому что это безрукое животное побьет весь сервиз. У нас две крайности. Ну, согласны, да? Я хотел спросить, я вас там не сильно не расстроил сильно, а то... Нет, ну хорошо. Я исправлюсь потом. Может быть, когда мы будем выбирать эти самые, вы мне номер скажите. Пожалуйста. Все, мы уже опять перешли на вопросы. Давайте. Не стесняйтесь. Что такое? Просто задайте тему, в которую сторону идти, и я буду вам говорить. А я хочу говорить то, что вам интересно, потому что... Задавай вопрос.
Что полезно? Чем полезно питаться в семье?
Лучше, чем питаться, чтобы улучшить?
Чтобы похоронить хотя бы, чтобы начнут там все дружно.
Мы сегодня с детьми общались, и девочка задала вопрос. А что делать? Что делать, чтобы найти общий язык с окружающими? Девочка, ну или 12, может, 13, я уж не знаю. Что делать, чтобы найти общий? У меня, говорит, есть проблема, я не могу с кем-то найти общий язык. Здесь такая же история. Вопрос. Как найти общий язык со своей семьей? Прикинь. Очень удивительная, странная вещь. Готовить любимым то, что они любят. Это странно, да? Но это единственное верное решение. Не, ну конечно, если все плохо, и у вас, ну, выдают по карточкам в блокаде, Запорожье в блокаде находится, да, то есть там 4-й год, у вас есть кусочек хлеба и одна мерзлая картошка, это одна история. Если же не так, а ну, все хорошо, а я так вижу по лицам, что все хорошо, да, то почему бы не готовить то, что люди любят? Давайте оспорим это. Вдруг они любят гадость. Мне просто очень хотелось бы. Да, пожалуйста.
Анна, у меня трое детей, и у нас все вкусы совершенно разные.
Прикинь.
Всем одновременно приготовить любимые блюда. Это занимает довольно много времени. Меня потом муж ругает, что ты слишком много времени тратишь на приготовление пищи, лучше уделить внимание там мне лично.
А где он в это время находится?
Ну, важно.
Ну как не важно? Ну, то теория этого вопроса очень проста. Если вы даже тратите все свое время на приготовление, чтобы всех удовлетворить, муж в это время где находится?
Ну, чаще на работе.
Мягко говоря, потому что содержать жену и троих детей надо по социуму побегать-то. Как бы. То есть, может быть, вам не надо готовить тогда, когда он домой приходит? Ну. Кому не ходить? Смотрите, да? И как бы это не я вам предложил.
Прибалуешь детей. Зачем ты все время каждому готовишь то, что он любит? Ну там.
Ну, так и будет, скажи. Начнем с себя. Ты будешь есть творог с сахаром каждый день. Че, сытно? Я не парюсь. 1,5 килограмма в день. Белков хватит. А детей, ну, а как же не баловать? Ну, а зачем они вам тогда нужны? Зачем завели себе детей? Лично я, чтобы баловать. Завел. Я люблю баловать тех, кого я люблю. В этом и любовь, баловать ваших любимых. Прикинь, это не хомяки, которых надо кормить. Просто насыпался, и они из пипетки водички попили. Я сейчас на вашей стороне, прошу учесть. Поэтому это нормально баловать? Нормально. А вот работать, я не знаю, при живом муже работать? Зачем вы работаете при живом-то муже? И троих детей, и трое детей. Вижу по глазам, ответить пока не можете себе на этот вопрос. Ну вот когда вы ответите, все станет на свои места. Потому что вся ваша энергия ушла на работу. А ваш муж и ваши дети остались без вашей любви. Потому что вашу любовь забрали работодатели. За деньги небольшие. А теория вопроса такова, что если вы не будете работать, эти деньги будет получать ваш муж. И вам приносить. А вы сможете ухаживать за своими тремя детьми. Им надо, ну, и, ну, судя вот, вот как вы выглядите, явно речь идет о детях 29, 43 и 54 года. Да? Ну, то есть они достаточно маленькие еще. Или я ошибаюсь?
15, 13, 14.
Боже мой! То есть три брошенных ребенка. И это ж уже давно? Такая история. Уже где-то 15, 13 и столько-то лет. Да, жаль, конечно. Жаль. И вы сразу поняли, что если бы вы не работали, то вы могли бы и мужа радовать тем, что он хочет, а не в микроволновке греть палочки крабовые, ну какие-то, да, там. И дети бы ели, ну, достойную пищу, а не где попало. И вот это на самом деле очень серьезный вопрос. Из этого факта о том, что вы не можете тратить время на, ну, своих близких, вытекает такое колоссальное количество проблем, которые никак не перевесит, ну, то, что вы работаете. Поэтому, ну, не хочу как бы вас увольнять с работы. Но вижу по глазам, что вы меня услышали.
А что, есть мужья, да, которые хотят, чтобы жена работала?
Ну, может, мужья, может быть, хотят, что когда они играют от ларьки и ганделки, жена стояла на шухере. Ну и что они хотят? Мало ли чего они хотят. А зачем выходить замуж?
Что-то не работает.
Может быть, потому что я женщина? Хороший ответ, прикинь. Не пробовал? Да. А зачем я должна работать? Не пробовали задать этот вопрос?
Деньги зарабатывают.
А муж зачем?
Тоже деньги зарабатывают.
Много денег.
Ну вот и все. Вот и ответ. Ответ. А детей вы тоже по очереди рождаете? Ну а что нет?
Я знаю, что ответить.
Мало ли что говорят. Ну, допустим, ну давайте разберем этот вопрос. Муж, некий злодей, берем вот его, вот он ближе всех сидит, ну, чтобы приобрелить, это тебе сейчас помощь, чтоб ты... Злодей говорит, ты что, блин, не работаешь, на? И что, блин, вот это все, иди работай, зарабатывай деньги, потому что надо деньги, я один не могу заработать. И что должна ответить? Конечно. Завтра начну искать. Работаю изо всех сил. И завтра что делаешь? сидишь ВКонтакте и ищешь работу. Рассылаешь всем котиков там, ну, да, и ищешь работу из-за всех сил. Ну, ты нашла? Ну, пока нет. Ну, не, ну, ну ищу. Не-не, ужин есть. Ужин есть, конечно, все без... Он смотрит, говорит, работа ищешь? Да-да, ищу, а у... и ужин есть. Ну, все, нормально, хорошо, ищешь. Если человек хочет найти работу, это не так легко сделать, согласна? А если не хочет, это практически невозможно. А если он такой жестокий муж и нашел тебе работу? Я нашел тебе работу. Завтра пойдешь. Конечно, спасибо большое. Ну, ты молодец, нашел мне работу. Пошла на работу. С работы приходишь вся в соплях, несчастная. И говоришь, меня сегодня посвятили в работники. Да, директор щупал за ягодицы. Главный бухгалтер тоже. Ну, и тому подобное. А этот самый начальник отдела кадров предлагал слиться в оргазме. В подсобке. Завтра, наверное, опять пойду, потому что такой интересный коллектив подобрался. Ну, конечно, подставлять не надо, вдруг там все не так, но сам, ну, само направление вы поняли. Ну, ты реабилитировался практически. Да. Поэтому, ну, мало ли что говорят. А вообще, откровенно говоря, когда женщина выбирает себе партнера на будущее, да, принимает ухаживание от мужчины, неплохо было бы этот вопрос провентилировать на стадии невесты. Потому что если, это же очевидно. Дорогая, мы будем вместе с тобой пахать, как лоси. То есть я буду лосем номер один, ты лосем номер два, и мы добьемся всего. Ты должна включить, а где я здесь, в этом мире? Где я как женщина? Как лось, я уже поняла. А где как женщина? Поэтому внимательнее надо подходить к выбору партнеров. Ну, я разве не прав? Ну, прав, прав.
Женщины, которые хотят работать.
Ну, пусть работают. Ну, хотят, а зачем?
Ну, чтобы быть еще, там, независимым.
Зачем выходить замуж и быть независимым от того, за кого ты вышла замуж? Прикинь, чтобы не зависеть от человека, которого сама себе выбрала, я пойду в зависимость к другим людям, которые будут надо мной издеваться и давать им много денег, чтобы я не зависела от любимого. Чувствуете, где-то подвох есть. Вот что-то где-то вот... Ну. Если женщина работает, чтобы быть независимой, я понимаю, когда она не замужем. Если она замужем, ей не надо этого делать. Но это моя версия. Это не значит, что всем надо бросить работу. Есть чудесные места, где женщине нужно
работать.
Ну, я же об этом вот и говорю. Ну, конечно, конечно. Если цель не финансовая, а какая-то творческая, и это...
как мастера, да, вот есть потребность во мне в городе, и я не могу сидеть дома от того, что я дарю, я делаю это людям, им это нравится, надо, и мне это надо, и у нас такое взаимодействие.
Да, 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 тут надо только учесть еще мнение некоторой группы товарищей. То есть вот вы все красиво расписали, я прямо всей душой с вами. Есть общество, которому надо, есть я, которое это даю, и мы обмениваемся этой энергией, все в экстазе. Тут важно учесть кого? Семью, мужа, детей и тому подобное. Они тоже это общество, которым надо и которые хотят что-то получить, вашу любовь. И вот это большое общество, оно не должно идти в противостояние. То есть, если дети у вас не кормлены, муж изгой, а вы всем сердцем вдохновили и все Запорожье считает вас богиней, кроме мужа и детей, то я боюсь, это хрупкий лед. То есть для женщины работа, скажем так, давайте назовем так грубо, но справедливо, в свободное от семьи время. Это очень важно. То есть, поэтому я надеюсь, я вас никак не тяну. Ну, то есть я просто за вашу семью. Я представляю мнение, я уверен, вижу по глазам, что у вас все как бы хорошо. Но хотелось бы, чтобы было еще лучше и у всех, кто услышал наш с вами диалог. Так, конечно, работать, почему нет? То есть, если вы хотите найти, захотели идти на работу, пошли. Вы счастливы? Ну, допустим, у вас есть какая-то деятельность, и вам хочется сегодня пойти и всем дать то счастье, о котором вам нам говорили.
Нет, не то, что я иду, нет. Ко мне обращаются, и я это людям даю.
Хорошо, а если к вам обращаются, а вы не хотите сейчас это давать?
Если я не буду ничего.
Ну, вот это женская работа.
Нет, ну я же вам говорю, что у меня все в меру. Я и дома, я и в семье, но я и при всем, я не могу жить без своей работы.
Что вы делаете? Нам тут
уже так интересно. Я
флорист.
Вот. И я этим живу. Я без этого не могу.
Ну, я надеюсь, что если бы я вас спросил про вашу семью, вы говорили так же самое. Вы без нее тоже жить не можете. Да, потому что если как бы я флорист, а дети как бы, ну...
Нет, если я не могу, то я скажу.
Конечно. Отлично,
если
отлично.
Если в данный момент мне важен ребенок, то я буду, конечно...
Отлично. То есть сейчас мы увидели классический пример женской работы. Если ваша работа не такая, да, на эту работу вас можно, ну, устроило уже, надо платить за кредит, вы ходите по хрупкому льду. Да.
Да. Иногда еще даже приносит прибыль в какую-то семью.
Куда вы деваете ее?
Она остается в семье, ну как-то, не знаю, куда деваться. Но оно приятно.
Приятно,
когда какой-то доход.
Ну, тут не надо, тут, поверьте, тут тоже все не психи, тут всем приятно, когда доход.
Я не преследую.
Да, да. Но я хочу вам сказать, что еще бы, не хочу вам портить вашу работу, но это не должны деньги быть, ну, там, в бюджете семьи там, или еще что-то. Это на маленький женский фэшн, на подарки детям. На, ну, отлично.
Либо же очередную коллекционную машину.
Ай, блин, прямо от завиды. Вот сидит такая, да, вот, вот давайте пу на нее, от зависти, что. Я, ну, мне очень, очень нравится ваш подход и даже вот эта экспрессия в, ну, в тембр голоса. Чувствуете прямо, откуда-то, ну, счастливая женщина выдает на ура какие-то штуки. Главное, мы все вам позавидовали белой завистью и теперь все понимаем, какая должна быть работа. Вот это женская работа. Вы не сильно расстроены?
Про гадости.
Про
гадости.
Про какие гадости?
Которые любят любимые гадости, например, их дети.
Конкретно о чем речь?
У меня муж, например, очень любит выпечку. Я ему пеку много, часто.
И?
Но, не знаю, как по мне, например, постоянно питаться там пирогами или кексами, это не совсем нормально.
А он у вас не в адеквате вообще? То есть ему 7 лет, он такой глупенький?
Нет, ему не 7, он не глупенький, но он ест, например, овощи там. Вот. Угу.
Теперь вопрос. Да. Вопрос. Если он любит выпечку, а вы его кормите фаршированными одуванчиками диетическими, у меня вопрос к мужчинам. Вы не перестанете есть выпечку? Где вы ее будете брать? В киоске в каком-то. То есть после ваших одуванчиков он будет ходить и хавать выпечку бабушки Клавы какой-то. Нет, я вам не рекомендую, ну, с мужем так поступать, садить его на диету. Ну,
нет,
да, поэтому это должно быть, ну, и я думаю, даже будет, боже, тебя разнесло как этот матрас, ты уже похож на Винни-Пуха. Это тоже не работает. Это не значит, что мужчина тут же скажет, блин, надо садиться на диету. Нет, нет. В идеале, ну, в худшем варианте ему легче сменить объект на, ну, да, тем, кому лучше нравятся надувные матрасы, да, да. То есть мужчина не так вдохновляется сесть на диету. Там есть технологии, как это делается, но уж не ограничением выпечки. И не критикой. Критиковать мужчине в надежде, что он изменится, это самое большое заблуждение женщины. Это вообще не работает. Поэтому кормите в экстазе. То есть дети, конечно же, там, они, возможно, захотят есть только конфеты. Мак какой-то, красный или какой-то, ну такие шоколадные вкусные. Вы же можете на завтрак, на обед с майонезом, там, в жареную картошку добавлять. Нет, ну вы же взросли, да, поэтому вы начинаете как-то баланс какие-то, да. Но в любом случае кормите, он говорит, мам, я люблю, хочу макаронов. А все дети любят макароны. Вы говорите, нет, жрать будешь брюссельскую капусту на пару. И ты, папа, будешь ее тоже есть. И все в этом мире будут есть брюссельскую капусту на пару, потому что мама ест что? Брюссельскую капусту на пару. Вот это вот здесь опасность. Опасность. Вот как мы выяснили, если как бы время есть, то ничего не стоит сварить и макароны, и брюссельскую капусту на пару. Ну, вот сегодня мы вот вместе обедали, у нас было какие-то вещи пересекались, а какие-то нет. То есть ребенок не ест какие-то вещи, ему не нравится. Мама не ест какие-то вещи, да, потому что если я буду есть то, что она ест, ну, во-первых, я разорюсь. Если два человека будут есть то, что она ест, а во-вторых, я исхудаю очень сильно. Потому что я вешу 100 килограмм, а она 48. Чувствуете разницу? Да, и поэтому семена льна, там какая-то там подозрительные какие-то кедровые орешки и какие-то оливковое масло, мне глубоко наплевать, какое это оливковое масло. Греческое или испанское? Я даже разницы не почувствую. Мне надо, чтобы было, ну так. Чтоб съел, и 24 часа я уже не надо мне было есть. Вот это шикарный вариант. Как вы думаете, почему хватило времени на вот это извращение? Блин, не работает, зараза. Да, не работает. Еще и профессиональный повар. Ну, вообще, и больше часа времени не тратить на все. И поэтому, да. Хитрюга, да, какая? Надо поехать сегодня сказать, что вот она зря так. Пожалуйста, есть еще? Да, да, пожалуйста.
Я в семье несколько человек, примеры приводил, разных и разных.
Да.
Один человек, который готовит, он ориентируется в еде с характеристиками, такие как вкус, цвет, запах, консистенция, ну и так далее. Да? Если тебе не нравится предмет готовки, тебе сложно взаимодействовать. Ну, может быть сложно, да, как преодолеть эту дилемму. И готовить то, что нравится другому человеку, да, и это было качественно.
Если вы любите этого человека, нет никакой проблемы. Ну, мне, например, может быть, не нравятся ромашки. А мне розы нравятся. Но я покупаю ромашки. Почему? Потому что я не себе покупаю ромашки, а жене. Мое представление об этом вторично. Поэтому если наготовить, ну, смотрите, давайте подойдем еще, ну, вопрос правильный. И подойдем к честно к вопросу. Кто формирует вкус семьи?
У меня есть фантазия, что вкус формирует тело, в зависимости от
того. Это фантазия.
Я подумал, да, в зависимости от того, что надо телу.
Да нет, ничего такого. Вы вообще абсолютно ничего не понимаете в своем теле. Так же, как и я. Да, то есть наше представление о питании, оно такое фрагментарное, такое мракобесное. Незаменимые аминокислоты, белки, какая-то фигня, чтоб тяжело. Ну, реально, да, вот я профессиональный повар, я это учил. Я все равно этого не понимаю. А вы не профессиональный повар, откуда вы знаете? ВКонтакте вам кто-то написал. То есть большинство людей даже не представляет, как работает их желудок. Даже не представляет. Поэтому он формируется не потребностями организма, а своими просто предпочтениями вкусовыми. И если женщина как бы ей интересно, да, чтобы семья питалась нормально, она очень потихонечку и постепенно эту семью туда, ну, подсадит. То есть нету такого варианта. Я вот прихожу домой и залазю в интернет и думаю, что бы пожрать такое очень удивительного. И нахожу какие-то там рапанов, жареных под майонезом чесночным. Да, я хочу рапанов, жареных под... И она такая начинает там метаться, как потерпевшая, бегает по магазинам, заказывает рапанов каких-то неясных. Пытается научиться их правильно жарить там, и чесночный какой-то соус какой-то изысканный делать, потому что я так хочу. Да нет. То есть мой выбор ограничен ее же блюдами, которые она же меня и кормит. Мы 21 год женаты. Кто меня научил это все есть? Кто меня научил есть жареную картошку? Она и научила, вкусно ее приготовила, я ее хочу есть. Кто меня подсадил на блины со сметаной? Она же и подсадила. То есть и мужчина все равно, и как и дети, они выбирают что? То, что вот мама как бы готовила. То есть мой сын никогда не выбирает, ну, что-то такое-такое. Нет, у него свои представления, но в рамках того, что она же и готовила. То есть мой сын вообще не ест ничего, чтобы, ну, готовил кто-то другой в мире, кроме мамы.
То есть вы за то, чтобы не предоставлять, ну скажем так, своими действиями детям и мужчине в семье свободу формирования своего мира. То есть имеется в виду, что это другой человек, да, на которого ты делегируешь свою, ну скажем так, часть жизни.
Ну разве не так? Разве мужчина хочет? Ведь он для этого и женится, чтобы кто-то уже формировал его меню.
Мне кажется, что так сформировано в этом обществе, да, но я разные примеры знаю, например.
Мужчина настолько ленив, его сознание, что он еще вот это будет что-то придумывать не будет. Если ему говорят, можешь ли, хочешь ли что-то выбрать, он выберет то, что ему предложат. А любящий мужчина, да, он ест все, что готовит его жена, и в экстазе. В большинстве своем, я ем все, что она приготовит. Если она спросит, я уже скажу, а и так я все, потому что все вкусно. Ну, если там меня нету две недели, он говорит, что тебе приготовить вкусненькое? Ну, то есть это уже не просто насыщение хомяка едой. Я прилетаю там где-то всю дорогу, там непонятно чего, что ел, какую-то дрянь в Аэрофлоте и тому подобное. А тут бац, и в 10 часов вечера я ем жареную картошку с жареным сыром. И какавку какую-то, и еще какой-то тортик. И назло Олегу Геннадьевичу. Я обычно так не ем. Но это же отношения дороже истины. То есть для меня это готовили. Да, да. Ну, давайте по Олегу Геннадьевичу питание.
В прошлом году была паранойя.
Меня радует фраза «была». Я вижу, вы уже на излечение, да? Хорошо, давайте. Ну, как повар и философ, я скажу, что подходить надо с разумом. А Олег Геннадьевич сказал, гречку есть по утрам?
Нет, гречку можно есть, естественно, круглосуточно, но поэтому все это время нужно есть рис, например, то гречка остается только на ужин.
Ну, если бы я не слышал, что говорит Олег Геннадьевич, мне бы показалось, вот допустим, вот вы никогда не слышали, допустим, и вам кажется, что есть некий чел, который заставляет женщину есть гречку и рис. Ну, два блюда. То есть рис можно есть только в обед, а гречку круглосуточно. Именно поэтому семья ее ест гречку по утрам, по вечерам, а когда праздник, то есть обед, они еще и рис получают. Да. Нет, он дает некие схемы. Некие схемы. То есть, если говорится зернобобовое, да, в обед, то он, это говорится о том, что солнце высоко, и в этот момент перевариваются даже гвозди в организме. И поэтому зернобобовые тяжело перевариваются, они классно перевариваются в обед. Но ассортимент зернобобовых, я если сейчас начну говорить, мы вообще не закончим нашу встречу. Согласны? Потому что, ну, колоссальный объем всяких разных продуктов. То есть, ну, зациклиться на гречке, да. Дело в том, что, опять же, я открою страшный секрет. Есть еще много продуктов, которые не зернобобовые, кроме гречки. Ну, по утрам. Масса вещей можно, ну, сотни блюд можно приготовить с утра, чтобы они были, там, те же, там, какие-то, я не знаю, какие-то фруктовые салаты, какие-то фрукты, опять же, и так, ну, потом, какие-то молочные каши, опять же, гречневые, и даже, возможно, сладкие с бананами, или вообще без бананов, и так далее, и так далее. То есть, можно в течение 10 лет завтракать, ни разу не повторяясь. По большому счету. Поэтому немножко грустно, ну, то есть, я как представляю, вот муж, то есть, он в спецназе, видимо, служил и привык есть гречку с брикетами, да, причем не всегда вареную, да, и тут вот он, его это удовлетворяет. Но я боюсь, как бы это не совсем тот путь, который, ну, нужно. То есть, разнообразие мать наслаждения. Попробуйте и уточнить, что он любит. Может, от безысходности? Может, вы держите его в неведении, что есть еще какие-то блюда в мире. Потому что гречка. Это в храме очень, ну, подпитаюсь, если монахи где-то живут, да, то там есть такое умонастроение. Понедельник. Вау! Гречка с финиками. Вторник. Гречка с финиками. Среда, блин, гречка с финиками. Четверг, гречка с финиками. Пятая, блин, фу, какая дрянь, гречка с финиками. Суббота, караул, гречка с финиками. Воскресенье, пост. Понедельник, вау, гречка с финиками. То есть, если вы так, но смотрите, что вдруг кто-то, какая-то повариха не попалась ему на пути, и он вдруг выяснит, что чудесные какие-то мюсли. Ну, а мужчина — это такая штука удивительная. Пусть ест то, что ест. Вот что вот хочет, и хочет борщ есть, пусть ест. Либо было хорошо, либо у вас он ел. А не у кого-то. Прекратите вот это, бороться с мужским целлюлитом не получится. Если начнешь бороться с мужским целлюлитом, через какое-то время будешь бороться с своим одиночеством. То есть так, или с депрессией. Ну, я запугать чисто из любви. Потому что у меня я иногда могу как запугать, потом уже как бы вопросы никто не задает.
Да. А что делать, если мои семейные, муж и ребенок в гостях, ребенок вообще не ест, у чужих людей, у чужих, у бабушки, у дедушки там тоже проблема. А муж с опаской рассмотрит, присмотрится, что делать? Как, почему? И в ресторанах едят, в кафе едят.
Может, у них опыт какой-то. Есть, они как-то неудачно сходили к тёще, и потом как бы их откачали еле-еле в реанимации, делали промывание желудка и растительные клизмы. Я ж не знаю.
Сейчас друзьям ходим.
Может быть, вы вкусно готовите, поэтому?
Да.
Прикинь, да. Вот и второй комплимент от Грибла, да. Я тоже в гостях не у всех ем. И скажу по секрету, мало людей умеют вкусно готовить.
Они у меня сильно брезгливые.
Это плохо. Это почему? Это хорошо. А что здесь плохого? Вы к чему их готовите?
У меня ребенок вообще проблема. Он ест маленькое количество еды, то есть можно посчитать на пальцах. Всю остальную еду он боится. Ему 6 лет. Он ее боится.
Боится как? То есть его недавно испугал кекс, и он плакал?
Он ест нюхать, рассматривать. Он не ест вообще никакие ягоды. Он скажет, он полюбуется. Ягоды красивая, замечательная ягода. Но есть, он ее не возьмет. Вплоть до того, что даже там в 2-3 года мы там икру в зубах, на зубках давили, чтобы хотя бы чуть-чуть попало.
Классно.
Что это такое? Мы ходим в сад уже 4 года. Ходим в сад до обеда, потому что он не то, что не ест, он за стол не садится. И воду в садике он не пьет, потому что из этой чашки пили все остальные.
Я так смотрю, что благость в вашей семье зашкаливает просто. Бороться с этим не надо. Не надо. А зачем с этим бороться? Я, например, считаю, это нормальное состояние пить из своей чашки.
Не, чашка сама собой. Ладно, так он же из дома ест. Если, сейчас немножко легче стало, вот еще полгода назад суп. Перепелиный суп его, да?
Фу, какая дрянь. Ну. Да.
Перепелиный суп, и я решила морковь порезать иначе. Не так, как всегда, а цветочками.
Ребенок испугался, ребенку несколько лет всего, он смотрит в его нормальное состояние. Там еще и цветы нарезанные какие. Мало того, что перепел, блин, зараза.
Как обычно. Если я переборщу зелени, он скажет, что суп грязный.
Такого такой ребенок. Поэтому.
Ребенок или это какая-то травма произошла?
Да нет никакой травмы, нормальный просто ребенок. Мы-то привыкли, чтобы все жрали. Да, как вот в этом самом. Может, садик не надо водить. Там его травмируют какими-то вещами, видимо. Два часа, какой смысл водить туда.
Он коллектив любит, детей не любит. Он просто не садится.
Он суп не любит, я понял.
Да, садик не нравится.
Нормальный ребенок, успокойтесь, держите себя в руках. Если бы, как бы вы сказали, что ваш ребенок нашел какашку, да, ее ковырял палочкой, а потом как бы намазал себе на голову, вот это да, с этим надо было бы нервничать. Нормальный, чистый ребенок, у детей. Да откуда я знаю, что он боится? Может, его били едой, я не знаю. Но смысл в том, что я не вижу повода для беспокойства. Вообще не вижу. И никто не видит из присутствующих, кроме вас.
А он говорит, что он боится? Нет, он ее просто не берет. Вот представьте, ребенок на 6 лет, он никогда не берет клубнику в том виде, в котором она...
Ну, вырастет, съест. Расслабьтесь. Вам бы лишь бы это самое.
Я бы своей морковки больше ничего не
знаю. Он весит у вас 12 килограмм в 6 лет.
Весит мало очень. 19 килограмм в 6 лет.
Ну, я вижу, вы тоже не бегемот. А дети гардеробщиков рождаются с петельками. Расслабьтесь и будьте счастливы. У вас чистый избирательный ребенок. Возможно, он также выберет себе друзей, жену, работу и тому подобное. Конечно, в семье флориста, что вы хотели, чтобы вы спецназовец ГРУ, что ли? Который мог как бы это самое, ну... Блин, я не знаю прямо, что такое, чтобы вас не травмировать, сказать. Да. Ну, радуйтесь, Господи. Ну, все, мы уже все насладились вашим эстетическим ребенком. Да. И я, если у меня спросили, я скажу, не парьтесь, все хорошо. А суп просто не пачкайте. Не пачкайте просто суп. Не пачкайте суп, ребенок привык есть нормальный суп. Мама ввела стандарты, я боюсь, что там морковка вырезана, ну, ручная работа, цены нет, цветочками. Вот что мама флорист, понимаете? Морковку даже цветами режет. Это нормально. У меня ребенок тоже есть не будет, он тоже нигде не ест. И в школу он в столовую не ходил никогда, потому что там воняет. Я с ним не боролся. Знаете почему? Знаете, это не проблема. Потому что там воняет. Ваш ребенок все называет своими именами. Успокойтесь, у вас чистый, адекватный ребенок. Давайте перейдем к более грязным нам. Пожалуйста, если еще вопросы. Смотрите, как бывает в жизни интересно. Я получил, вы не поверите, колоссальное удовольствие от общения с вашим ребенком. Цветочком, морковочком, вообще шикарно. Я даже представляю, как вы вырезали вот это, да, делали эти штучки, делали пазики, потом пяточками нарезали цветочки. Ну, вообще супер. Так же, да, и было. Ну, у вас же наверняка есть какие-то финги-бо. Ну, конечно, еще бы, конечно. Сервировщик. Понятно, ребенок не будет есть картошку и морковку, которую нарубал пьяный буденой шашкой. Ничего, возможно, он действительно, ну, что ты сделаешь? Все, у вас все хорошо. Все хорошо. Пожалуйста, друзья, вопрос. Вот мы спасли одного ребенка переделыванием. Пожалуйста. Ну ладно, можно даже конкретно какие-то вопросы, как что готовить. Да, ну перепелиные супы я, к сожалению, не умею готовить. Я махровый вегетарианец 156 тысяч лет. Именно поэтому меня перепугал перепелиный суп. Это из кого? Из перепела, да? Перепела. А, перепел. Пожалуйста.
Я рекомендовали, но слышала, что женщина вкусное молоко. Я хотела уточнить, имеется в виду чистое молоко или можно там любые молочные продукты.
А я только женщинам сказал молоко пить?
Нет, уже после 6 лет уже сказал.
А, не, ну всем пить это нормально, ну если это хорошее молоко. Да, молочные продукты штука хорошая, да. Но они должны быть качественные. Потому что, друзья, я так понимаю, вы что-то задумали, куда-то что-то... О чем там речь? Вы обсуждаете вопрос, так мне его задайте, я же выжить не могу. Подождите, я же уже отвечаю. Сначала какой-то шум возник, видимо, там родился вопрос. Хорошо, вы следующее, я вас заметил. Да. Молочные продукты. Молочные продукты штука очень хорошая, но как... Да. Нет, если можно, не разговаривайте между собой, это неправильно. Ну, я так, чтобы не объяснять. Я только что на уроке детям объяснял, что не надо разговаривать, когда я разговариваю, они поняли. Да, я сказал, настоящий мужчина, он может заткнуться в уме и сидеть молчать. И его не должно отвлекать, что там кто-то гавкает на улице. Пацан включился и молчал до конца. Тишина, а? Молодец я. Молочные продукты. Третий раз попытка ответить на... Молочные продукты должны быть качественные. Потому что, ну... Кефирчик это молочный продукт. Да, сыры всевозможные, молочка всевозможная, йогурты. Это очень, как бы, очень правильно, если это качественно. Если это все сделано из белого алюбастра, ну, как бы менее качественно, мягко скажем. Да, поэтому молоко от душевной коровки всегда очень вдохновляет, особенно если вы какой-то махровый вегетарианец, потому что вы получаете вот это все, камни, не убивая несчастную коровку. Просто она с большой любовью вам все это и так отдаст. Не убивайте меня, забирайте все так. Молочные продукты нормальные. Есть категория людей, которые не ест, ну там какие-то веганы, там или что-то такое, или как там они называются. У них свое видение, имеют на это право, но не до такой степени, чтобы я с ними сражался. Но, я помню, там был где-то вопрос. Да, два вопроса. Yes. Да.
Я первый вопрос. Это вы, будучи вегетарианцем, как вы же работаете поваром? Как вы не пробуете мясо? Как вы готовите людям? И вы только вегетарианцы в кафе каких-то работаете?
Прикинь, да. Конечно. Представляешь, я вегетарианец, я готовлю мясо, его не пробую. Нет, я его не пробую, потому что я его не готовлю. И не планирую, что характерно.
Потому что я уже год, но мне сложно, потому что куда бы есть такие моменты, когда я нахожусь в каких-то поездках, в других городах, и у меня нет возможности готовить, соответственно, или питаться чем-то. И получается так, что я покупаю где-то уже готовое что-то, но все так получается, что все с мясом, и получается, что все сладкое. Либо то, что я могу поесть, если все сладкое, и только сладкое. Как быть, что покупать?
Ну, вы о чем вы говорите? Это история моей жизни. Я все время где-то езжу, но навык как бы есть. И я не пытаюсь просто попадать в ситуации, чтобы находиться в ситуации, когда нечего жрать и только Макдональдс. То есть я не нахожусь в таких ситуациях. У меня всегда с собой есть еда, которую мне готовят люди, которые хотят, чтобы я не попадал в такие ситуации. Это мои, ну, моя семья, моя жена, либо если я долго езжу, ну те, ну, кто обо мне заботится, они заботятся. Поэтому понимаете, это так по-женски очень. А, захотела есть и побежала искать еду. Нет, это называется принцип 4П. Предварительное планирование предотвращает проблемы. Это же проблема не только того, что вы вегетарианец, а это же проблема может быть кого, ну, чья угодно, да. То есть, ну вот, например, как вот, ну вот мы сейчас говорили, вот ребенок, ну, или там кто-то, ну, не может есть, ну, что-то другое. Это ж не значит, что он должен умереть, ну, где-то. Мама позаботится, у него будут какие-то там боксы какие-то загруженные, там, пойдет в школу, там еще он же пойдет в школу, пойдет, и два часа он не сможет там находиться, он будет долго находиться, а если он там не сможет, поэтому мама что будет делать? Делать запасы, чтобы он открыл, и там все умерли от зависти. Да, вот такая ситуация. Ну, а в этом мире масса вещей, которые... Ну, может, вы женщина, не такая, как и я, там мужчина. Меня вообще убить невозможно питанием. Я выжму свою еду где угодно. Понятно, если вы в Шереметьево сидите неделю, вы там не сможете питаться. Подумайте заранее. Подумайте. Фрукты же всегда есть.
Опять же, не сладкие.
И что? А в чем проблема?
В том, что я не очень люблю сладкое, в принципе. И если я там целый день где-то поехала в другой город, я знаю, что это речка, я ничего не могу купить, кроме сладкого. Ничего поесть не могу, кроме сладкого.
Стоп, у нас так не принято. Совет, она что, меня спросила? Да. Я думаю, что вы себя ограничили.
Ну, я так ем, потому что приходит. Но это не потому, что я хочу.
Не надо есть то, что приходится. Вы не умрете. А вы женщина крайностей. Либо жрать, чтоб дали, либо как... Нет, ну это не так. Если вы едете куда-то, возьмите с собой еду, которую вы приготовили. Это что, сложно? Или вы не знаете, что бывают такие коробочки с крышечками?
Не знаю, но не всегда получается то,
что... Почему?
Как-то нет, и как...
Вы ездите неделями?
Нет.
А сколько?
Ну там дня два.
Ну и что? Два дня? Вы где? Ходите по пустыням там?
Я
не придумывай, не придумывай. Вы же где-то живете?
Да.
Там вы живете в палатках, в чум. Там есть холодильники, прикинь. Там есть, туда надо ложить, да, какие-то удивительные вещи. И мысль о том, что все вокруг только сладкое, тоже ошибочно. Но чтобы сейчас вот, ну, правильно подойти к вопросу, еще один аспект открыть. Женщине надо есть сладкое. Если женщина не ест сладкое, она становится депрессивной и нервной. Потому что без сладенькое ей плохо. И самое лучшее сладенькое это во фруктах. Ну, боже. Потому что, чтобы потом не трескать конфеты втихаря. А в чем, а почему это так? Я никак не хочу вас обидеть, а наоборот, как бы помочь. У меня последняя просьба. Пожалуйста, не разговаривайте. Ну, если можно. Если вы хотите поговорить, задайте вопрос. Зачем сидеть и тихонечко на ушко кому-то трындеть? Я же попросил 4 раза. То есть уже так, ну, сложно. Это же просто, ну, это неуважительно. Неуважительно. Если вам неинтересно, идите домой. Ну, и не разговаривайте. Я не знаю как. Я могу стать в позу Святого Франциска и попросить. Пожалуйста, не разговаривайте. Хорошо? А я, вот мой ребенок мучается, она вот тут сладко не ест, а вы мешаете. Слушай сюда. Женский мозг, он никогда не отключается. Он все время работает, в отличие от мужского. Мужской может отключиться. Вот у него, у меня вот 2 колоритных мужчины, у них отключается. Ну, чтобы знал, да, вот он раз сел отдыхать, у него пык, мозг упал. Активность мозга до 20% от нормы. А у тебя так не бывает. То есть, когда ты отключаешься, полный релакс, у тебя падает до 90% от нормы. То есть, у тебя нет нейтральной, он все время работает. А работает на глюкозе. Поэтому сладенькое надо, иначе будет вот это все. Сладенькое?
Да. Я, честно говоря, когда я ем там, в обед, например, конфеты, или не дай бог вечером, начинается просто жуткое чувство,
Проблема не в... Это не кулинарный вопрос. А проблема в том, что у вас есть какое-то чувство стыда. Аж интересно, перед кем? Целлюлит туда-сюда. Мне нравится это. Неправильно построенное питание приводит к целлюлиту туда-сюда. Да. То есть, если вы по вечерам хотите есть, вам надо есть просто нормальные вещи. И готовиться к этому. У вас должно быть что-то. У вас должна быть куча сухофруктов правильных. У вас должны быть фрукты какие-то. У вас должны быть там мед. Кто вам сказал, что фрукты по утрам? Ну вот ему и передать от меня привет в таком духе. Если вы все равно жрете конфеты по вечерам и вам стыдно, может быть, фрукты заготовить? Ну вы же понимаете, что съесть виноград — это не то же самое, что нажраться конфет там какой-то фирмы. Вы же все равно это делаете. Так, представляете, как мозг устроит. Олег Геннадьевич запретил есть фрукты, поэтому я буду жрать конфеты, и мне будет стыдно. Предлагаю есть фрукты, и пусть вам будет стыдно перед Олегом Геннадьевичем. А если он будет вам писать письма и ругать, скажите: Сатя разрешил женщинам есть фрукты вместо конфет. Я смогу его убедить. Я вижу, вы улыбаетесь, значит, что-то сломалось такое. Ем, да, это знаете как? Как алкаш говорит, что-то не пойму, что-то пью все больше и больше, а мне все хуже и хуже. Я ем конфеты, ем, а мне все хуже и хуже, я все толще и толще. Вывод, не ешь? Не ешь. Очень, у меня была одна дама, которая сказала, от винограда толстеют прямо неимоверно. Я говорю, толстеют от того, когда жрешь просто много. Потому что, конечно, можно и винограда нажраться, что уже, ну... Прикинь, сколько же надо съесть винограда, чтобы растолстеть. Опять же, я вспоминаю студенческую вот эту пословицу. Мы всю ночь бухали, а утром отравились макаронами. Да, то есть ты там поедаешь и понятно что, а потолстел, конечно, от 4 виноградин. Потому что Олег Геннадьевич запрещал, а я как бы съела. Пожалуйста, это у вас уже 2 вопроса? Прикинь, как-то...
Можно?
Да, пожалуйста.
У меня бывает чувство, мне хочется очень съесть сладкого. И я ем. Но мне фрукты, сухофрукты, мед, мне это все не помогает. Мне надо именно съесть обычного белого сахара, шоколадки, конфет, печенье. И утром обычно не хочется, обычно вечером.
Ты сидишь просто на этой системе, солнышко. Потому что белый сахар, он вызывает такую штуку. Так же, как и шоколадки. Да? Да. Соскочи на легкие наркотики. Сухофрукты. Помогают. Тебя просто ничего не ломило, ничего еще в жизни. Ну вот поэтому впереди. И хорошо, что у тебя проблема с сахаром. Знаешь, если человек сидит на героине, ему рекомендуют на водку перескочить. Поэтому, когда ты сидишь, конечно, он попадает у тебя уже, ну, просто мутация организма. У тебя уже на белом сахаре ты сидишь. Или на шоколаде. Ну, что тоже большое количество белого сахара. Ну, какая разница? Белый шоколад – это тот же шоколад. Да. Белый шоколад придумали для того, чтобы дети негров могли испачкаться. Потому что он тот же самый шоколад, в принципе. Разницы большой нет. Поэтому... Есть. Почитай внимательно, да. Да. Да, есть. Есть.
А... Из какого масла?
Ну, какая разница? Из какао же в любом случае. Поэтому большой разницы нет. То есть, если вы думаете, что белый шоколад это некий диетический шоколад, то ошибаетесь. Да. А если вообще быть честным, какао нету ни в том, ни в другом. Нету. Шоколад, если вы покупаете шоколад в магазине, там нету шоколада. Шоколад есть. Шоколад это очень дорогое удовольствие.
Девушке в помойке можно?
Нет. Прикинь, тут так не принято, не надо, не надо. Просто смотрите, сейчас я объясню почему. Вы можете помочь, нет никаких проблем. Но у нас же, мы же здесь учимся общаться, да? И вы же так захотите мужу помочь, еще что-то. Я сейчас играю роль мужчины. Мужчине не надо помогать. Потому что, знаете, как мужчина слышит? Сатя, что ты тупишь? Это же нормальный ответ же есть. Я же в курсе, даже я знаю. Сейчас я все объясню. А теперь представьте, сейчас все начнут так поступать. То есть, ты не права, вот и все начнется.
У меня тоже была проблема тогда.
Вот вы поговорите на выходе с ней вдвоем, да. Во-первых, смотрите, я сейчас объясню. Во-первых, она у вас не спрашивала. Правда же? Ну, духом мне не интересно, что вы скажете. Может же такое быть? А вы начнете, она будет сидеть и говорить. И вы испытаете что? Легкий дискомфорт. Это называется правильно построенной дистанцией. Поэтому я и прошу, давайте через меня общаться. Задавайте вопросы, если хотите.
Вопрос. Избавиться можно вот от сладкого другими методами. Например, я знаю, что кальция не хватает в организме, когда сладкого хочется съесть. Тем более вот такого сладкого, как конфет, пирожное.
Откуда вы знаете?
Вообще, я по опыту даже испытала.
Сделайте, чтобы телефоны не звонили. Есть аэро... режим. И что? Не хватает кальция и?
Хочется сладкого.
То есть, а почему именно?
Кальция там, каких-то микро-макроэлементов.
Ну вот хорошо, вот исчерпывающий ответ. То есть вот вам просто кальция хочется, не хватает макро и микро этих самых. Нет, не пойдет тема. То есть не звучало, ну на меня вот не звучало, знаете, вот так, о, отлично. Нет, тут все банально просто. Хочу сахара. Меня ломит от сахара, от конфеток. Поэтому ей сладкое все равно надо. Поэтому она должна есть полезная сладость. Они есть. А с кальцием теперь понятно. Ну все ясно. Вы кальций хотите? Есть еще кальций? А как есть кальций? Я вот не хочу вступать в дискуссию, особенно после фразы микро- и макроэлементы. Это то же самое сказать, что вам в организме не хватает вещей, которых вам много, и не хватает вещей, которых вам нужно мало. Вы так то, что сказали. Микроэлементы, это те элементы, которых организму надо мало. А макроэлементы, это те элементы, которым организму нужно много. Никто не понял. Конечно, очевидно, это все, всем это все ясно. Да. Хорошо, не будем дальше продолжать эту дискуссию. Лучше вопрос. Вы ответили, я как бы рад. Но, сейчас, секундочку. Все равно не прошла тема. Нет. Дайте я уделю внимание. Почему? Я могу просто пройти тему и забыть. Но мы же тут учимся, да? То есть в данном случае у вас отсутствует навык, ну не у вас, а вот в данной нашей дискуссии правильно строить отношения с мужчинами. Ну, в данном случае, вот я, например, мужчина для вас абсолютно чужой, и своим вопросом и дополнением вы ничего не добавили. Ну, ладно.
Я воспринимаю в первую очередь как лектора, а не как мужчину.
Вот это плохо. Плохо, да. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Поэтому мужа надо, например, надо воспринимать все-таки как мужчину. Людей, ну, всех вокруг, как мужчин и женщин. Почему? Потому что я не буду вам доказывать, но я не среднего пола. То есть я лектор, но я лектор-мужчина. Именно поэтому, когда я говорю, что, пожалуйста, не разговаривайте, это означает, что я лектор-мужчина. Потому что мужчины, все, независимо от квалификаций, они не могут сосредотачиваться больше, чем на одной вещи одновременно. Потому что если я сосредотачиваюсь на том, чтобы вам рассказать, а вы начинаете беседовать, я начинаю и на это, ну, отвлекаться, и я уже не могу сосредоточиться. Женщина может. То есть женщине лектору без проблем, она может трындеть, все что угодно рассказывать, и там сзади могут происходить все что угодно, там могут даже размножаться, визжать, пищать, есть, ее это не будет отвлекать, она душой будет вместе с ними размножаться. Ну, но с мужчинами так не получается. Да. Поэтому эти нюансы надо учитывать. И, ну, спасибо, что в первую очередь я лектор. На... Заметьте. И вот сейчас опять, если бы вы так мужу сказали, вы вообще бы, конечно, бы отгребли. Да, представьте, мужчина, ну, я тебя воспринимаю первую как хорошего человека, а не как мужчину. Я думаю, ё-макарё, какое горе, какая трагедия. А я для чего это сказал? Ради Бога, поймите правильно. Не для того, чтобы вас обидеть. Нет. Для того, чтобы был некий интерактив, потому что от меня-то вы не получите негатива. Да? Поговорили и забыли. А с кем-то вы испортите отношения. Ну, если вы будете так подходить. Поэтому смотрите по сторонам. Пол – это важно. Это важно. Ну, допустим, если вам кто-то сказал, я вас не воспринимаю как женщину, для меня вы просто бухгалтер. Конечно, конечно, да. Хорошо. Да. У вас, пожалуйста, вопрос был.
Да. Скажите, по вашему мнению и опыту, гречка и арахис это экологичные блюда?
Я вам потом скажу. Все зависит от того, чем вы последователь. Пожалуйста, другой вопрос.
У меня вопрос. Многие из моих знакомых проникли с темой вегетарианства. Я знакома всего остального. Очень сильно их смущает. И вот вы сказали, что можно прям конкретный рецепт. Вот конкретный рецепт для тех, кто хотел, но не может. Вот реально не может.
Проходить
снимать
этот
запах. Пусть съест, а вот есть какие-то рецепты заменяющие.
Запах шашлыка, а что может? Как можно заменить запах горелого мяса? Это просто у человека есть такая склонность.
А вот этот вопрос, ему же хочется как-то переходить
от. Кому хочется?
Я вам не мешаю общаться?
Нет, хорошо, не мешаю, продолжим. Да. Да.
Вот. И вот вы сказали, что даже если конкретно что-то готовить, вот они говорят, мы наелись и все равно не наедаемся едой вегетарианской. Вот это спрашивают вегетарианцы.
Пусть едят мясо. Ну, конечно.
Оно как-то само потом...
Да никак. Пусть сидят. Но они просто не понимают, о чем речь, да?
Ну, понимают как-то речь, что вот как-то... Ну, им очень понравилась одна из лекций, когда приезжала Марина Таргакова, она сказала фразу, и вот они очень болезненно отнеслись к тому, что он говорит, пусть никто не умрет для того, чтобы я жил.
Ну, а им хотелось бы, чтобы кто-то сдох.
Да.
Ну, пусть, значит, это их позиция.
Кто-то же умер, и...
Действительно, что вы сравниваете? Марина Таргакова, божественная дама, у нее все как бы в голове хорошо. И тут какие-то люди, которые им нравится запах горелого мяса. Они говорят, да хрен с ним, пусть дохнет весь мир. Я хочу. Ну пусть ест. А что, вы будете бегать вокруг него и каким-то искусственные запахи создавать, брызгая на помидор? Нет, я не посоветую. Здесь проблема не рецепт, а проблема с мозгами. То есть человек просто не понимает, для чего это надо. Поэтому ему хочется и быть хорошим человеком, и при этом как бы ни от чего не отказываться. Да. Но не надо заменять. Нет смысла заменять. Нет. Чтобы избавиться от какого-то низкого вкуса, да, нужно получить более высокий. Поэтому они нарвутся на какие-то рецепты правильные, да, на какие-то блюда, и тогда будут это есть. Не придумывать. У нас, да, пожалуйста.
А как вы относитесь к режиму и еде?
Ну, это очень важно, режим и еда. Ну, конечно. Потому что наш организм, ну вот, тело, да, оно все-таки, ну, это машина. У нее есть некие правила функционирования. То есть загружать в нее все без, ну, бесконтрольно, когда попало, ну, нельзя.
Проголодаться, да?
Не надо есть.
А?
Если вы не успели проголодаться, значит, вы что-то нарушили. То есть люди обычно, если они питаются, ну, у вас завтрак, например, в 9 утра и обед в 2.
А если нет обеда?
Ну, поэтому вы не успели проголодаться. А когда же у вас еда?
Ну, важно, да? Вот мне,
ну, вот, конечно, да.
Продолжение говорили, что по требованию кормить. Вот я, допустим, я не могу кушать там обед. Мне достаточно утром и вечером, и все.
Ну, если так, кто ж против?
Или все-таки придерживаться
стараться? Нет, ну, смотрите, ну, что значит придерживаться, стараться? Есть какие-то вещи, вы для себя это определили.
По-вашему, это важно.
Это важно, да.
Важный режим.
Да, лучше всего переваривается пища в обед. То есть, чем выше солнце, тем лучше она переваривается. Потому что огонь пищеварения зависит от солнца. Поэтому, если вы будете есть по вечерам, да, допустим. Ну, вот смотрите, давайте по-другому подойдем. Берем ваш желудок. Проведите параллель. А, у вас есть же стиральная машинка дома? Наверное, есть. То есть, вы когда стираетесь, вы придерживаетесь правил? То есть вы загружаете, наливаете некую химию и включаете на некий режим. И вы ничего не можете сделать с этим. Вы же не можете через 20 минут остановить и кинуть туда носки еще. Не можете. Ну, так не получится. То есть это очень удивительный будет вариант, что вы остановили и все у вас испортится. Машинка не остановится, не откроется, по большому счету. Она будет как бы делать. Почему? Потому что так устроено. А если была возможность, мы бы закидывали в процессе. И вот мы из своего желудка желудок свой превращаем в машинку, в которую можно забрасывать все. Ну, когда попало и что попало. То есть абсолютно без системы. Представляете, вы в машинку загружаете, что попало, как попало, цветастое с белым, и льете туда, ну, не там, не порошок сыпите, да, и какое-то там, я не знаю, а растительное масло, ну, допустим, и бензин.
Получается, важен режим и совместимость.
Однозначно, конечно. Есть вещи, которые несовместимы. Ну, понятно, ну, это очевидно, да, есть такие вещи. Поэтому, если вы питаетесь вовремя, да, ну, неважно как, но вовремя, то к этому времени ваш организм уже, ну, включается и готов. Очень важно организму время, когда он это все переваривает. То есть, если вы что-то поели, ну, например, вы съели яблок 5 штук, то есть через 2 часа у вас переварятся все эти яблоки. Если же вы, ну, поели там кашку, рисик, суп перепелиный, хлеб и еще что-то такое, это все будет перевариваться часов 6, а то и 7. Поэтому, если в процессе переваривания вы начинаете туда что-то запихивать в себя еще, ну, это то же самое, как засунуть носки в крутящийся барабан. То есть, вот вы, ну, желудок, да, вы в него загрузили. Ну, сейчас убираем вкусовые качества. Что-то загрузили. Организм как-то влияет, ну, реагирует на то, что в него что-то попало? Какое-то что-то произошло, он включается. Сначала он что делает? Анализирует это. В зависимости от того, что вы туда загрузили, он начинает переваривать. И он выделяет некую химию в процессе, она там несколько раз, возможно, как-то выделяется. То есть идет процесс, как машинка крутится. А вот вы через часик решили что сделать? Конфетку съесть. Организм реагирует на это? То есть процесс еще идет, но он еще начинает как-то реагировать на, ну, на конфетку. Потом еще на что-то, еще на что-то, еще на что-то. Если вы питаетесь вот так, то постоянно перекусываете, у вас организм, ему вообще без разницы включаться на килограмм еды или на 100 грамм, или на 10 грамм. Даже если вы одну орешку забросили, ну, он как же должен как-то переваривать. То есть...
Ну, говорят, что женщина надо часто кушать.
Ну, меня абсолютно в тупик поставили, но часто по чуть-чуть это что означает?
Ну, вот не так вот прямо основательно, что женщине важно перекусывать там каждые пару часов, там, какой-то орешек, морковочку. Да, получается, то, что вы говорите, брать
да?
машинку.
Да.
То есть да. надо дождаться уже такого года сумасшедшего.
Вот, Зика, вот мы сейчас вот беседовали с солнышком с одним. Там два варианта. Либо сумасшедший голод, либо обожралась.
Да.
То есть...
Зачем ждать сумасшедший голод, когда можно там орешек перекусить через два часа?
Ну, действительно. Зачем ждать, когда стирка накопится? Можно засунуть носок, втирающийся это. Но я же вам как бы сейчас... Мне кажется, что сама аллегория настолько понятная, ну, оказалось, что нет. Ну, какой смысл ждать, пока это все постирается? Уже сейчас сок есть. Что ждать, когда накопится? Давайте все напихаем, напихаем.
Нет.
Организм ваш не умрет. А если вы орешек съедите. Но вы должны понимать, что процесс будет все время идти. Ну, давайте вообще грубо. Вот смотрите, вот еда, да? Ну, вот ваш желудок. Вот оно входит. Попало. Все это переваривается. И что? Выходит, грубо. И вот вы съели много, выходит
много.
Съели мало, выходит мало. Да, и потом вы, на самом деле, человек в туалет будет ходить ровно столько раз, сколько раз он и поел. Прикинь, вот такая вот удивительная. Не надо думать, что ваши орешки где-то там наскладируются. И потом как-то извлечется. Нет, нет, и потом вот это все, что-то как-то нехорошо мне, что-то как бы и туда-сюда, плохой стул, ну какой стол, такой стул, ну обычно говорят в народе. Поэтому с точки зрения именно пищеварения лучше есть по часам. Существует, но мы понимаем, что есть еще психология. И она сходит с ума. Какой-то. Ну что ждать? Так они лучше съесть и испортить организм, чем сойти с ума. Вы мне приятнее, перекусивший конфеткой и там все себе испортив. Да, ну во всяком случае вы не висите на люстре. Ну, от депрессии. Поэтому с точки зрения психологии есть. И пусть это будет так, если у вас все так плохо. Но от этого организм не станет работать, ну,
хорошо.
По-другому. Смотря что вы едите. Если вы едите легко перевариваемую пищу, например, фрукты, да, какие-то, 2-3 часа с головой.
2 часа нормально, то, что я говорила.
Да, но вы же не едите одни фрукты. Например, если вы едите кашу рисовую, она будет 6 часов перевариваться, к сожалению. Поэтому
надо слушать так чувство голода, или нужно вот отмерять, вот я сегодня поела рис, значит, следующий мы прием через 6 часов, да?
Смотрите, насчет чувства голода. Чувство голода, как такового, вы вообще не испытывали никогда настоящего. Потому что чувство голода последний раз люди испытывали в блокадном Ленинграде или где-то в лесу, ну, на 7-е сутки. Это реальное чувство голода. А наше чувство голода — это желание просто понаслаждаться чем-то. Скучно, что-то это самое плохо. Ой, как-то мне нехорошо, надо что-то съесть. Ну, какая-то депрессия, отсутствие счастья. То есть у нас, нам кажется, что чувство голода — это отсутствие счастья. То есть не может быть, что вы поели, и через 3 часа у вас возникло чувство голода. Ну, в прямом смысле этого слова. Говорится, что в 95% случаев, если у вас чувство голода, значит, вы мало пьете. Поэтому если, как бы, когда у вас чувство голода, вы берете и пьете воду, ушло чувство голода. Поэтому, ну, мы же говорили о том, как, ну, как правильно, как полезно, да, по часам. Это правильно и полезно. А поймите, если только прислушиваться к своему, ну, как к своему, просто к своему организму, он будет выдавать очень удивительные вещи. Все, что человеку приятно, либо преступно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Вот это хорошо бы запомнить. Понимаете?
Ну, странно, у женщин есть разные дни. Иногда надо прислушиваться к себе, чего ей хочется.
Нужно ли ездить на... У вас есть автомобиль? Вы ездите по городу?
Ну, в семье есть, я не
важно. Ну, не важно. Но вы видели, что по городу на машине надо ездить по правилам. Бывает, ну иногда бывают такие моменты, когда надо ехать. Ну, конечно, такие моменты бывают. Например, беременную жену надо везти, она вот-вот уже родила, уже головка торчит. Ну, грубо говоря. Тут можно ехать и на красную. Ну, и нарушая скорость, потом уже со всеми. Ну, конечно, бывают ситуации. Бывают. Но в основном-то нужно ездить по правилам.
Ну, вы говорите, вы балуете своего ребенка, да? А в чем для вас заключается баловать самого себя? Или взрослый себя уже не может?
Какая связь между мной и ребенком?
Нормально. То есть ребенка вы балуете, то есть человек заслуживает, чтобы его баловали только в детстве, или его нужно баловать, и когда он становится, вот вы говорите, что если вы кого-то любите, нужно...
Моей жене 43 года, она уже давно не ребенок, я ее балую.
Ну вот, вы ее балуете брюссельской капустой.
Нет. Я ее балую так, как она хочет.
А если ей бы захотелось шоколадку?
Она возьмет и будет есть свою шоколадку.
Ну, это хорошо, это не страшно, правда?
Это не значит, что это полезно. Давайте мы сейчас разведем по краям два понятия. Полезно и не страшно.
Вот давайте, то, что не страшно, ну, можно же себе?
Конечно, да, да. А все, что не страшно, то не значит, что все, что не страшно, оно полезно.
Ну, это понятно.
Но вопрос, который мне задавали, это был вопрос о полезности.
То есть, режим, да.
Важно, режим важен, да. Знаете, есть принцип аюрведы, мне очень нравится. Возможно, он сейчас ответит вам на вопрос. Если вам чего-то нельзя есть... Не ешьте это ни в коем случае. Но если очень хочется, ешьте. Но меньше, значительно меньше. Да. Поэтому ну, человеческий организм, мы, конечно же, его мы не можем отделить просто как питание. Да? Это же не плеер какой-то, да? Да. Это машина. Машина, просто более сложная машина. И наша задача найти вот этот баланс. Да, баланс найти.
А как вы относитесь к сгущенке?
Какая коварная женщина, да? Отношусь. Причем очень хорошо отношусь. Я ем ее мало, потому что очень хорошо отношусь. Я люблю сгущенку, я разбираюсь очень хорошо в сгущенке, я по вкусу. Мне это очень поверхностное представление о сгущенке насчет жестяной банки. Да.
Что вот консервы все в жестяных банках изначально уже тоже консервы.
То есть вы хотите сказать, что сгущенка это, ну,
я не хочу, я
это
не
продукт хочу. Питания, это продукт наслаждения. Поэтому сгущенка, любой концентрированный продукт, он не является, ну, ну, такие очень полезные вещи. То есть, если спросить, сажать банку сгущенки или 2 килограмма винограда, конечно, надо съесть 2 килограмма винограда. Поэтому ограничений на виноград нету никаких. А сгущенку нельзя такими объемами. Я вас услышал сейчас, увидел, сейчас мы вернемся. Но жестяная, не жестяная, как бы не испортит. Знаете, это как я когда еду с автовокзала по набережной здесь, я вижу там по набережной люди очень любят бегать. Там, в основном там они почему-то бегают. Ну, то есть бегать вдоль трассы, это достаточно грустное занятие. Я скажу больше. В Запорожье просто бегать, это достаточно грустное занятие. Где бы вы там... Я скажу больше. Нет, этого не скажу, да. Но в любом случае, ну... Это вот мы уже как бы, ну тут живем, уже грустно. Я живу в Днепропетровске, это те же яйца, только вид в профиль. Да, это такие два побратима. Да, поэтому, ну от меня можно это как бы услышать. Но это ж не значит, что теперь не надо бегать. Ну, в любом случае, человек, который бегает в Запорожье, он все равно здоровее, чем тот, который не бегает в Запорожье. Поэтому... Если же вы едите сгущенку, да, то ну, не парьтесь. В банках она или не в банках? В жестяных она или не в жестяных? Прямо если она в пластике, это такая образец здорового питания диетического, а в жестяной банке она там становится страшно ядовитой. Да не, не парьтесь. Не парьтесь. Она вредная и в том варианте, и в том, да. Да, разница как бы ну, небольшая. Как я вот сейчас был на лекции, читал, был такой город, вы даже не знаете такого города, будьте здоровы, Глазов называется. Это там есть, ну, это где-то Удмуртия, это где-то очень далеко. Там есть завод по производству циркониевых каких-то штырей, которые очень радиоактивны, потому что это все используется для атомных станций, для реакторов. Ну, сами понимаете, да. И поэтому говорить о... Ну, живя в этом городе, говорить о том, что ну, там тополя растут, у которых пух аллергичен. Смешно. Ну, какой пух, ты живешь, ну, блин, как, какая звучонка, вы живете в Запорожье, ну, условно говоря, да? То есть для вас и для меня, для мутанта полного, это в любом случае благостный продукт. Поэтому, конечно, есть какая-то зависимость, жестяная, не жестяная, но не такая ужасная. Но давайте мы немножко, вот банка меня сбили, а сейчас я вернусь к звучонке. Звучонка бывает очень и очень разная. И в зависимости от того, что в этой жестяной банке, очень важно. То есть есть какая-то ячня какая-то, да, там какая-то удивительная звучонка, которую ну, есть просто нельзя. Это, ей нужно кормить людей, которые, ну, которых вы ненавидите, которые занимают вашу жилплощадь. Да, людей, которые, ну, я не знаю, что сделали. Убили вашу семью, да. Да. Их можно кормить такой звучонкой. А тех, кого вы любите... Почему? Ну, я же иронизирую, я же мерзопакостное существо циничное, да. Это чтобы вы поняли, что ее не надо покупать. Таких людей не бывает в вашей жизни. А существует другая звучонка, настоящая. Ну, там, например, белорусская какая-то, да, там, рогачевская или там краснодарская, там, кореновская. Это звучонка. Все остальное это не звучонка. Это обман. И неважно, ну, дерьмо в какой банке, в жизни, ну, или в пластике. Поэтому вы запомнили?
Конечно.
Рогачевская. Это звучонка. Остальное нет.
Это с мальчиком, который...
Это не Рогачевская. Да, да, но... Вопрос поднялся серьезно. Там вот где-то там вот кто-то... Где ты? Где ты? Где ты? А, ты здесь. Да. Кокаин тоже продукт наслаждения, да?
Да.
Ну, людям нравится, они поэтому его едят, потому что очень кайфово им.
Жизненно необходим для организма.
Жизненно необходим? Не, ну как? Я, это сам, друзья, я не знаю, я все равно попрошу кого-то не разговаривать между собой, потому что все равно уже седьмая моя просьба не разговаривать пока разбивается, да, все-таки. Но, тем не менее, давайте вернемся к мясу. А человек, это многотопленный дизель, вы что в него не лейте, а он все будет есть. То есть можно жить на мясе, можно жить на твороге, можно жить на сгущенке. Там организм перестроится и будет как бы жить. Другое дело, как он будет жить. Ну, вот, вот и все. То есть у всего есть последствия в этом мире. То есть если ну, вы едите что-то неправильное, ну, будут какие-то последствия. Жизненно необходимо, для человека жизненно необходимо питаться. Он питается... В принципе, все. Он может и на мясе жить, и там на перловке жить. Реально есть йоги, которые едят 7 зернышек перца в день. Десятилетиями. Выглядят лучше, чем мы с вами. Есть технологии, организм к этому как бы пристроился. Поэтому мысль о том, что там в мясе есть что-то такое, чего нету, ну, опять же, в речке, о которой мы там чудесно так говорили. Ну, это странно. Это сторона. А чего там нету?
B12.
Кого?
Ну, говорят, что в мясе только в животном происхождении B12 витамин.
Ну вот, все. B12, да. Ну, забейте B12 и посмотрите. Чуть-чуть. Ну, блин, ну... Ну, на самом деле, все животные, они все это берут из... Чего? Из травы. Они, то есть, когда вегетарианец, это тот, который напрямую питается. Ну, без посредника, да. Да, да.
А что делать, если
девушка вот не ест мясо, а муж ест.
Ну, значит, девушке надо не есть, а муж есть. Ну, пусть она сама решает, это же ее вопрос. Зачем ей готовить? Это его жена, его?
Да.
Ну, решайте свой вопрос. А кто-то же должен мужа кормить?
Нет, это не мой вопрос. Я вообще вот так.
Тут все зависит.
Я,
там...
Наша дочка, она не ест мясо.
И?
Ну, вот я снимаю.
Ну, она решит свой вопрос. Она замужем?
15 лет.
15 лет, у нее нет этой проблемы. Пусть выходит замуж за вегетарианца и кормит его этими.
Ну, а если вот ей понравится человек, они подойдут, который ест, да?
Поверьте, девушка, которая вегетарианка, ей очень тяжело, чтобы ей понравился парень, который пожирает что-то вот это горелое, о чем мы что-то говорили. То есть это так же самое, как парню-спортсмену понравилась девушка, которая курит. Такого не бывает просто. Он никогда на ней не женится, потому что она как пепельница, ну, ее воняет просто. А он спортсмен, он не курит. То есть он за километр чувствует это. Как она ему может понравиться? Даже девушка, которая... Как ей может понравиться мужчина, который... Ну...
А если семья была, и вдруг жена становится вегетарианкой, а муж хочет дальше продолжать...
Поймите, это дело не касается вегетарианства. Таких историй может быть огромное количество. Ну, например, он решил стать наркоманом, а она не. Это их личное дело.
Сложно. Когда ты сам не ешь.
Ну, я скажу больше, практически невозможно. Ну, это же твой близкий человек. С ним надо как-то решать этот вопрос. А он сидит и говорит, готов, Света. Да, мне два раза стошнило в твою рагу местную. Все равно готов, ты должна. То есть это говорит о том, что у людей нет вообще ничего общего. Просто ничего общего. Абсолютно ничего. То есть там проблем огромное количество. Вегетарианство, сейчас нет смысла даже решать этот вопрос. Я вам не скажу ответ, да или нет. Это персонально.
Это как про выпечку. Пойдет куда-нибудь.
И? Ну пусть идет. Пусть идет. Если человек готов куда-то идти, то значит пусть идет. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а обязательно верующему человеку становится
вегетарианцем? Верующему во что?
Ну, то есть, если мы поедаем мясо, мы как бы, да, потребители...
Мне немножко настораживает слово «как бы». Ну, вы так считаете? Ну, если вы поедаете мясо, вы убийцы.
Я
нет. Нет, ну тогда вам не надо париться по этому поводу. Ну, допустим, смотрите, это немножко такая духовная тема, да. Представим, есть Бог, да, и у Бога есть, ну, всякие живые существа, творения, все его дети, да. И он говорит, дорогие друзья, я вас всех люблю. И чтобы вы хорошо себя чувствовали, я вам говорю, ну, кому как питаться. Ну, на всякий случай. То есть, еду я дал всем. Тиграм я дал зайцев, людям дал яблоки и там эту самую, змеям дал кроликов, ну, и тому подобное. То есть, такие правила. Вы говорите, я хочу с тобой строить отношения. Он говорит, правила не пробовал соблюдать мои? Нет, правила я не собираюсь твои. Я хочу с тобой строить отношения. Он говорит, какие? Это же любовные. Ну, какие могут быть любовные отношения? Ну, допустим, мы с тобой как бы соседи, да? Я уезжаю в Испанию на 2 недели и решил тебе оставить своего кота, чтобы ты о нем позаботилась. Я приезжаю, кота нет. Я говорю, я его так любил, ты говоришь, ничего, мы тебя оставили. Филейную часть. У нас будут с вами отношения? Как вы думаете? А чего? Ну вы же не как бы убийца, ну вы же меня оставили. Просто надо узнать, что думает по этому поводу сам Бог. Уточните. Ну, уточните.
Которых он за тигром
принял.
Зайца он тигром прощает. Которых он за тигром
принял. Наверное, да. Да, пожалуйста.
Что происходит с пищей, когда перед ее приготовлением или употреблением произносят либо молитву, либо мантру?
Ничего?
Если человек сам меняется, то что бы он ни делал, как...
А для чего он мантры и молитвы произносит?
Не я сейчас вспоминаю свою бабушку, дедушку перед там очень наш читали.
А они просто его читали или они что-то имели в виду?
Нет, ну я не могу.
Вот, я ж не знаю. Если просто набор каких-то слов, да, то ничего не происходит практически. Конечно. Нет, чисто формально это не работает. Если пища готовится, чтобы порадовать Бога, то ему эту пищу предлагают. А если ему ее предлагают, то он ее принимает. А если он ее принимает, то все, что принимает Бог, очень меняется в своем качестве. Ну, так говорят, называют это, что она одухотворяется. Ну, то есть, то, что соприкоснулось с Богом, не может остаться, без изменений, да. И здесь важно, для чего вы эти молитвы произносите. То есть, если просто вы что-то включите, оно там бум-бум-брам-брум-брум, что-то такое, и вы говорите, все. Нет. Это важно, для чего вы это делаете. То есть, важен мотив. Поэтому в неких религиозных каких-то течениях существует такая практика, когда пищу всю, которую люди едят, для того, чтобы одухотворять свое сознание, ее предлагают Богу. А для того, чтобы Богу предложить, готовят только то, что Бог любит. Вот это вот вопрос из этого. Можно ли развить отношения с Богом, если ты ему предлагаешь его родственников, зажаренных каким-то образом? Тут, конечно, может возникнуть вопрос, яблоки что же, Божье творение. Ну, это вот продолжение вопроса, и тигр, и этот кролик, и заяц. Да. А то, что тигру прощается, человеку нет. То есть, если ты сожрал чужую еду, то это плохо, это нехорошо. Ну, это очень, поверхностный ответ, но тем не менее. Я вас не сильно расстроил с религиозностью.
Я почему часто, вот женщины особенно говорят, что я утром не хочу кушать. У меня нет аппетита. Нормально?
Если нет аппетита, значит не ест.
Говорят, что нужен режим, там, завтрак, обед и ужин. Да? А женщины часто, я слышу, говорят, нет, я не могу завтракать, я не завтракаю.
Есть несколько вариантов. Либо она вечером ест. Очень хорошо. А ночью пища не переваривается. Это ответ. А ночью она не переварится. То есть организм, когда спит, он спит. Пища просто лежит. Она утром начинает бродить, уже такая полугнившая, но ее пытается переварить. Поэтому если человек на ночь ест, то ему утром не хочется есть. Либо у него возникает такой волчий голод. То есть он есть не хочет, но просто из-за токсинов ему кажется, что жрать охота. Да. Либо второй вариант, что вы не нагуляли себе аппетит. Если вы встали в 7, а собрались покушать 7:30, ваш организм еще не готов к этому. Если же вы проснулись, грубо говоря, в 5, да, там, посуетились, сделали всякие зарядочки, сходили в душик, попили водички, съели там лимончик какой-то, все это запустили, и в 9 у вас завтрак, поверьте, в 9 утра вы будете как огурчик уже всего это, хотеть. То есть, если утром встаю там в 8, а в 9:30 я есть не буду. Просто действительно не хочу. Либо если я рано очень встаю, мне надо лететь. Да, я встаю там в 5, да, самолет в 7. Это не значит, что я в 5 буду есть. Какой смысл? Я не буду есть.
А чем запустить, вы говорите,
организм? Тут кому как нравится, да. Я, например, водичку пью. Шикарно. То есть лучший вариант. Я пью холодную. Да, если все очень плохо и холодно, и я замерз, я не пью. Обычно мы живем в тепле, да, и у нас нет такой проблемы пока во всяком случае. Поэтому я пью холодную. Мне нравится холодную пить. Теплая как-то она мне не нравится. У нее вкус какой-то такой. Хорошие водички. Хорошо лимончик. Выдавить лимончик, водичку тоже выпить. Очень хорошо включает. А я ем чаванпраш. Есть такая штуковина. Такое. Знаете, да, что такое чаванпраш? как это сказать, это такое индийское блюдо, такой тоник, так называемый. Это какие-то плоды с огромным, там что-то из 100 наименований, там куча всяких специй, всякой ерунды, и оно такие банки, литровые, пол-литровые. Посмотрите, наверняка, чайван праш или вайта праш называется. Посмотрите, в каких-то эзотерических магазинах обязательно где-то есть. Я не знаю, где тут в Запорожье есть такое. Ну, я вижу, люди машут головами, как бы знают. Ложечку закидываешь, меня прямо вставляет, прямо так хорошо. А похоже на...
Одну ложечку,
да. Похоже на варенье со специями. Такое темное варенье со специями. Делают из плодов амалаки, по-моему, что-то такое. Ну, витамина там немерено просто. Ну, мне нравится. Опять же, мой вариант. Иногда, если этого нет, я делаю это с лимон, апельсин. Мне тоже очень нравится. Медик. Классная штука. Уточкам взять воду, кинуть туда немножко меда и выдавить туда лимон или апельсин, все это перемешать, выпить. Если нет... Это кому как повезло обусловиться. Я могу съесть 2 лимона, и я даже не скривлюсь. Вот так просто буду есть, а вас будет подергивать. Ну, а кто-то при виде лимона его, срывает. Тут надо смотреть, у каждого, свой организм, есть смысл. Вот здесь есть смысл прислушаться. Если вы что-то делаете, и оно вам не идет, не надо это делать. То есть обычно все, что входит в организм, должно быть, терпимо. Терпимо. Да, пожалуйста.
Есть такое мнение, что надо человеку выпивать 2,5 литра воды, и если человек не выпивает эту воду, и ему как бы не хочется такое количество пить, то это уже организм настолько обезводелся, что он даже не пьет. Я когда-то так сказала, что я не могу столько воды пить, мне не хочется. Это уже совсем обезвоженный организм. То есть, ваше
мнение. Я как будто знаю. По глазам не видно, что полностью обезвоженный, да? По большому счету. А 2,5 литра человек может выпить, если он больше не пьет ничего. Если вы пьете чаи, там какие-то супы жидкие и тому подобное, то вы не засунете в себя 2,5 литра. Просто-напросто. Если вы пьете лимонады, соки и какую-то фигню, вы не сможете в себя запихнуть. Поэтому, если вы больше не пьете таких напитков, то вы легко выпьете 2,5 литра, вообще никакая проблем не будет. Если вы едите много фруктов, вы тоже не сможете много выпить. То есть фрукты тоже дают.
Фрукты тоже. Преимущество лучше, чем вода, правильно? Что структурированная вода.
Одному нравятся апельсины, другому ящики из-под апельсинов. То есть, понимаете, кто-то скажет, я не готов, сейчас мне надо 2,5 литра воды, прикинь, сколько надо фруктов. Ведрами их надо давить, чтобы столько воды выпить. С ума сойдешь. Покроешься весь испаренный, пока это все переваришь. Поэтому я рекомендую то и другое. И то, и другое. Я знаю людей, которые вообще не пьют воду и хорошо себя чувствуют. Они фрукты трескают. А кто-то пьет воду. Я пью воду. Вот я, наверное, уже третью бутылочку сегодня. До 2,5 литров я не дотяну. 1,5 литра в день мне достаточно. Ее хорошо пить, если у вас с собой есть пузырь. Вот есть бутылка, она все время стоит, вы все время пьете. Если 2,5 литра, выпила все. О, человек аквариум. Мы обычно так и пьем. Забыли. Опять выпил. Побежал в туалет. Вылилось. То есть организм он даже не задерживается. Мы иногда видим, мы воду пьем, такое ощущение, что он просто насквозь протекает. И все. Поэтому лучше мелкими глоточками постоянно пить. Поэтому для этого нужна бутылка. У меня есть. Вот. И у нее есть. У нас там со временем мы говорим и говорим. Надо. Давайте последний вопрос. Женщина просит.
Я хочу услышать особенности питания во время беременности. Вегетарианство.
А что там пугает?
Может, какие-то продукты ограничить, какие-то вещи, чтобы хватало всех там витаминов, необходимых веществ, чтобы не травить себя какими-то химией, искусственными витаминами, добавками.
Сложно сказать, вам нужно пообщаться с доктором.
Это сложно.
Почему?
Потому что докторам редко можно сказать, что ты вегетарианец.
Я знаю одного доктора, который не надо редко сказать. Нормальный, просто надо идти к адекватному доктору. Все, в Запорожье есть доктор. Нормальный, я к нему всегда обращаюсь. Если вам надо какой-то гинеколог, прямо доктор, Я вам дам телефон, едьте к гинекологу. Ну, вы же спросили о беременности. Значит, вас это тоже не лишено. Это ж не праздно любопытство. Вот сидел уважаемый, вообще не спросил про беременность. Ну, да. Я думаю, что просто нормально питаться и все, как вы питаетесь. Конечно. А что там такое будет? Ну, если вы не будете бухать, если не будете курить, не будете жрать всякую дрянь, всякие чипсы, всякую, ну, кока-колу и тому подобное, вы будете... Ну, конечно. Это мысль о том, что вегетарианское питание, оно такое, ну, скудное, бесполезное и ущербное. Ну, я не знаю. То есть... Я 100 килограмм как-то поддерживаю и вообще, и еще бы сократил, наверное, бы питание. То есть всего вот так. Не надо париться. Я знаю огромное количество людей, женщин, которые, ну, беременели много раз и ничего такого особо не делали. Но если как бы вы хотите, вам нужны витамины, ну найдите, просто узнайте, где берутся эти витамины. Они же где-то берутся. Пророщенная пшеница, там еще что-то. Просто надо правильно питаться. Например, человек решил, что, ну вот же, шоколадки же они вегетарианские, ну и трескает одни шоколадки. Ну, конечно, он заболеет и будет ему нехорошо. Поэтому особенности, ну если вы ожидали кунжут 200 грамм, там еще, нет, нет, ничего такого не будет. Хотя кунжут потрясающая вещь. Это изучайте, читайте, найдите, зайдите в интернет и увидите, ну, вот это все, изобилие. Вегетарианских продуктов такое огромное количество, вы даже их съесть не сможете никогда все. То есть меня мучает одно, как это все вообще можно, как бы, ну, съесть. У нас нету проблем недостатка, у нас в основном проблема изобилия. Вот такая история. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Стоп.